Если когда-нибудь придется вам быть в Нижнем Новгороде, сходите поклониться Печерскому монастырю. Вы его от души полюбите. Он видел Древнюю Русь, он видит Русь настоящую, и по-прежнему тихо сзывает он православных к молитве. Писал граф Сологуб в середине XIX века. Обители в то время было уже 500 лет. В Печерском монастыре каждый камень достоин внимания. Но мы сегодня остановимся у Вознесенского собора, чтобы увидеть его недавно созданные уникальные росписи. Стены этого храма не только вдохновляют на молитву, здесь оживает история нижегородская и российская.
Идея такая была у нас – расписать его сюжетами, посвященными смутному времени. Смутная эпоха, она была изобильна всеразличными событиями. В этот промежуток времени жили многие подвижники, такие как Ильнарх преподобный, патриарх Гермоген прославленный, патриарх Иов прославленный Русской Православной Церковью. И поэтому мы начали с того, что вот решили первый такой сюжетик показать явление святого преподобного Сергия Радонежского Козьме Минину. Он его призвал, чтобы он начал собирать ополчение, собирать пожертвования. С этого момента вся Русь сколыхнулась, Нижний Новгород стали собирать пожертвования, значит, на создание ополчения. И мы с вами знаем, что Москва была освобождена.
Картина за картиной – не просто эпизоды, а последовательная цепь событий в борьбе за освобождение России. Темы росписей рождались одна за другой.
В Государственном архиве я нашел документ о введении преподобного Макария Желтоводскому князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому. И мы тоже решили этот сюжет также написать на столбе. После этого я думаю, дай-ка вот я съезжу в Суздаль, побываю на могиле князя Пожарского, съездил, значит, к мощам преподобного Ильнарха под Ростовом, значит, там посетил этот монастырь и увидел там на холстах большие картины дореволюционные. Там написано, значит, преподобный Ильнарх благословляет Козьму Минина и князя Пожарского на освобождение Отечества. Думаю, о, а ведь он же святой, он же преподобный, канонизированный. Значит, это тоже будет достоин быть изображен в соборе. Затем уже само собой стали рождаться другие сюжеты. Когда был же Дмитрий, зашел в первопрестольную столицу, первым делом он, значит, лишил патриаршего престола патриарха Иова. И следующий сразу же родился сюжет – это заточение в темницу патриарха Гермогена.
Вот трое всадников проскакали за подмогой во время осады Троицы Сергиевой Лавры. Тот, кто помнит этот исторический сюжет, знает и о патриархе Гермогене, который рассылал грамоты по всей Руси. Такую грамоту получили и в Нижнем Новгороде. Наконец, финал долгого и трудного пути страны в смутное время – восшествие на престол царя Михаила Романова.
На западной стене мы решили еще сделать такие две живописные работы. Царь Михаил Федорович и патриарх Филарет, его отец, они на руках держат вот этот вот Вознесенский собор. Второй такой же сюжет изображен царь Алексей Михайлович и патриарх Никон. Они также в руках держат храмы. Царь Алексей Михайлович держит храм Успения Божьей Матери. Он при нем был построен в нашем монастыре. А патриарх Никон держит в руках изображение храма Надвратной Церкви в честь преподобного Ефимия Суздальского.
Традиционно в храмах восстанавливают первоначальные фрески или росписи. С Вознесенским собором сложилась совсем другая ситуация.
Храм был расписан в стиле Васнецова. К сожалению, росписи не сохранились. Мы могли, так сказать, вот творить, позволить себе такое вот маленькое чудо, что ли, сотворить в Нижнем Новгороде.
Имена авторов этого чуда прихожане могут прочитать на стенах рядом с росписями. Традиционный церковно-славянский шрифт нисколько не препятствует пониманию. А прихожан и паломников, еще не знакомых с историей монастыря, всегда интересует необычный вид колокольни Вознесенского собора. Ее отклонение от вертикали никому ничем не грозит и объясняется историческим фактом. Оказывается, Вознесенский храм был сооружен из материалов, которые остались после строительства Михаила Архангельского собора в Кремле. И вот когда начали возводить колокольню, царь повелел прекратить по Руси всякое каменное строительство. а всех каменщиков прислать в Вязьму для сооружения крепости.
Архимандриту не хотелось отдавать каменщиков. Колокольни уже начали делать, первый ярус уже вывели. И он тогда сказал местному воеводе нижегородскому, ну, типа, все, что ли, заболели там. Воевода закрыл на это глаза. Но, чтобы вот не было видно днем, каменщики работали по ночам. Поэтому они и выложили первый ярус, у них колевой получился. Вот. Они стали, пытались его выравнивать в эту сторону, еще хуже получилось. Они стали в другую сторону попытались выложить, получилось еще хуже. Поэтому она у нас такая получилась трехступенчатая, такая своеобразная. Поэтому такой колокольни просто нигде нет во всей русской церкви.
Колокольню не раз обследовали, стоит она прочно. Прихожанам остается только с радостью отзываться на колокольный призыв и помнить о необычной истории древней Нижегородской обители. В Благовещенской церкви, которая входит в комплекс возрождающегося Спасо-Преображенского мужского монастыря Арзамаса, митрополит Георгий освятил предел во имя Николая Чудотворца. Высокий и красивый храм с шестью престолами был одной из самых больших церквей города уже в конце XVIII века. Внизу располагался теплый храм, а наверху холодный. В первоначальном виде не было больших колоколов, серебра и позолоты. Украшение церкви длилось больше 100 лет. О благочестии десятков поколений арзамасов напомнили прихожанам священнослужители.
Всегда Арзамас славился благочестием, даже в трудные богоборческие времена. И вот нам выпала честь вновь возрождать эту святую обитель, чтобы она снова стала светильником, который горяй и светяй, который и согревает, и освещает всех вокруг. А как можно согревать? Для этого самому нужно гореть, пламенеть духом.
Некогда Благовещенский собор был один из самых красивых храмов и благоукрашенных города Арзамаса. Каждый купец считал для себя за счастье принести в этот храм свой вклад.
В советские годы церковь закрыли. Здесь располагалось общежитие, склад, другие организации. Восстановление храма началось зимой 2003 года. А первая литургия была совершена здесь в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в 2004 году. В Спасо-Преображенском монастыре еще много восстановительной работы, но прихожане очень рады, что Арзамас, как и 2 века назад, остается центром православной культуры.
Храм этот начали недавно восстанавливать, но мы ходим часто в храм. По всем большим праздникам мы обязательно здесь. И со всеми ведами мы обращаемся к Николаю Угоднику, к нашему Николаю Чудотворцу.
Такое освящение, понимаете, душе прям радость, душа веселится. Предел был освящен в честь Николая Угодника, а я там была, я вот в Мирликии была. Такая радость вообще прям до слез аж.
Восхваляю тебя любовью, святителю Николае.
Третьего мая в Нижегородском кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского молились о путешествующих. В храме собрались участники автопробега «Александр Невский. Знамя наших побед», который решила провести Нижегородская областная общественная организация Всероссийского общества инвалидов. В автопробег отправились 16 человек.
Человек встречает в этом жизненном пути очень много всяких преград и ему нужно преодолевать себя, преодолевать даже то, что и непреодолимо. Вы даете настрой, оптимизм и веру в жизнь, что никогда не надо унывать. Хотелось бы благословить вас на это путешествие иконой святаго благоверного князя Александра Невского и его заступничеством и молитвами путь ваш да будет совершен.
Автопробег пройдет по местам, связанным с жизнью и ратными подвигами святого Александра Невского. Участники путешествия побывают в Переславле-Залесском, Великом Новгороде, Пскове, Санкт-Петербурге, Сергиевом Посаде и других городах. Завершится маршрут в Городце, в Феодоровском мужском монастыре, месте кончины князя.
Почему мы проводим такой пробег? Мы хотим напомнить людям, что был такой великий человек. И, в общем-то, все его знают как полководца, который в 20 и в 22 года эти победы сделал. На самом деле его заслуга гораздо больше. Ведь тогда Орда катилась по земле, все сметая на своем пути, Золотая Орда. А у нас были просто разрозненные княжества. И вот он благодаря своей вот такой мудрости, он все-таки сумел сохранить наш цивилизационный код русских. Это сложный пробег, почти 3200 километров. Это для здорового человека очень непросто. Уникальность этого пробега в том, что едут на своих машинах с ручным управлением. Это же очень непросто, мы, честно говоря, вот немножко волнуемся. Да.
Автомобилисты будут в пути 13 дней. Все они с удовольствием выходят на такой непростой маршрут. Некоторые уже участвовали в автопробегах, правда, не в таких длительных.
Машина сделана автомат практически для инвалида. Это то самое, что и нужно. Вот, две педали, газ, тормоз. Все. Трассы у нас. Этого достаточно. Связь между машинами. Сотовый телефон у всех в карманах. Уже договорились, какая машина. Там первая, вторая, третья. И посмотреть, и попутешествовать. Ну и, конечно, сам пробег интересен. Ну и немного отдохнем, конечно, если получится. Ну и впечатление.
Я такие мероприятия очень уважаю, тем более это как бы экскурсия в нашу Древнюю Русь, в историю. Я очень рад, что в такой поездке. Большая благодарность строителям.
Впереди у путешественников долгая дорога, большая экскурсионная программа, встречи и впечатления. А еще они сумеют оценить доступность таких путешествий для людей с ограниченными возможностями здоровья в нашей стране.